Доброе утро, это Леонид Клейн, каменный гость. Как всегда, по субботам мы с вами говорим о актуальных художественных текстах, о фильмах, о том, что волнует Леонида Клейна. И вот, вы знаете, сегодня действительно, что называется, бывают странные сближения. Я буду говорить о фильме. Причем интересно, это, конечно, не самый мой любимый фильм, и, может быть, вообще это не самый лучший фильм всех времен и народов, но чрезвычайно показательный. Меня волнует проблема, которая поднята в этом фильме, и поднята она совершенно прекрасно. Мы говорим о фильме 2001 года, фильмы «Игры разума». Я думаю, что очень многие из вас смотрели. Была довольно шумная премьера этого фильма. Главную роль сыграл Рассел Кроу, и это фильм о ученом Джонни Нэша. Между прочим, история почти реальная, но, естественно, и сценарист, и режиссер поменяли очень многое в реальной биографии. Там, кстати, были претензии к фильму, потому что... Но речь идет о реальном ученом, американском ученом, который был гениальным математиком, который получил в результате премию за свои математические и научное открытие, но болел шизофренией. С какого-то момента в его жизни болезнь стала прогрессировать, и тем не менее он получил Нобелевскую премию, сделал удивительное совершенно открытие и был всю жизнь болен, поскольку всю жизнь его преследовали иллюзии, видения, некоторые картинки, которые видел только он. И сегодня мы на примере нескольких произведений, но для начала «Игры разума», потом я для себя открыл какие-то такие, ну, для меня неожиданные параллели, ну, скажем так, типологические. Мы поговорим о роли иллюзии в жизни. Телефон прямого эфира 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33. И вопрос у меня к вам. Ну, как всегда, если вы смотрели «Игры разума», то ваши впечатления, это такой традиционный вопрос, но на самом деле меня интересует, считаете ли вы иллюзии полезными, преследовали ли вас иллюзии, было ли такое, что некоторое видение, то, что видите только вы, существовало в вашей жизни и вот это жило с вами, потому что в этом фильме показано, как ученый видит каких-то людей, которые видит только он. И когда его родственники, когда его друзья обнаруживают это для всех страшная трагедия, но, вероятно, он мог жить и, возможно, совершать открытия только благодаря этим картинкам. Понимаете, тут вот, как очень часто в таком доброкачественном, скажу я вам, американском кино, фильм обо всем. О холодной войне, потому что это 50-е года, это Принстонский университет, это разговоры о том, что русские сделали атомную бомбу. Вообще это очень любопытно смотреть людям из России, из бывшего Советского Союза, о том, как русские, советские там люди изображены в качестве, ну, так сказать, врагов, ну, там, виртуальных, но тем не менее. Это фильм о мании преследования, которая была не только у главного героя, но и практически у всей эпохи. Это фильм о страхе атомной войны уже после Второй мировой войны. Это очень любопытно. И это, конечно, фильм о любви, потому что по сюжету этого фильма жена главного героя, жена Джона Нэша, спасает его, или, по крайней мере, является тем якорем, который возвращает его к реальности. Фильм построен таким образом. Это такой простой, хочется сказать, дешевый, но на самом деле очень действенный художественный прием, когда безумие или начало этого безумия не показано, не маркировано. Нам кажется, что все, что происходит на экране, происходит не только в голове у главного героя, но на самом деле имеет какую-то основу в реальности, потому что он действительно прекрасный математик, его действительно вызывают в Пентагон, его действительно вызывают в какой-то секретный отдел и просят дешифровать какие-то коды, потому что они якобы поймали или напали на след каких-то советских разведчиков или какой-то американской коммунистической организации, которая якобы собирается... Там нету слова «якобы», но нам не показано, что это бред. ученого, который якобы пытается разместить в Америке атомные бомбы и устроить взрыв, и его просят дешифровать вот переписку этой агентурной сети. Дальше у внимательного зрителя может возникнуть подозрение, что все что на самом деле это все не имеет отношения к реальности, потому что его просят читать газеты и находить какие-то параллели в обыкновенной переписке, находить какие-то тайные коды, находить какие-то знаки в обыкновенных статьях. То есть, как будто бы в американских журналах, газетах зашифрованы послания. Что делает Джон Нэш? Он отгораживается от своих друзей, говорит, что у него секретная работа, и у него могла бы секретная работа. И он закрывается в своем кабинете и начинает пролистывать горы. Там это очень важно, что он начинает пролистывать горы литературы. Это еще такая докомпьютерная эра. И находить какие-то соответствия. И он видит, что за ним наблюдает, как он говорит, большой брат. И тут в очередной раз можно сказать о том, насколько книжка 1984 является действительно главной книжкой столетия. Что и дальше у него возникает целая картинка, каким образом он должен передавать ответы, задания, он должен куда-то отправлять пакеты с почтой. Он считает, что к нему приставлена охрана, и дальше его жизнь превращается в сплошной кошмар, потому что ему кажется, и надо сказать, что это не только ему кажется, но и всей эпохе кажется, что преследуют русские коммунисты, что есть какая-то перестрелка. И в какой-то момент мы понимаем, что человек просто болен, что никакого задания нету, что никто ему не поручал ничего делать, что он просто закрывался в кабинете и по собственной инициативе, как это не ужасно и как это не стыдно в какой-то момент ему признавать, занимается какой-то билибердой, при том, что он является на самом деле талантливым, и не просто талантливым, но гениальным совершенно математиком. И врача психбольницы он считает русским разведчиком, считает, что его насильно держат, считает, что... Ну и дальше такой же типичный действительно бред сумасшедшего. Вот нам тут пишет: «Доброе утро, Леонид. Игорь Разума смотрел два раза, потряс. Кажется, что у безумных людей рождаются феноменальные идеи, проявляются экстраординарные возможности. Обычные люди чаще всего это лишены». Или тут еще сообщение: «Роберт Шуман покончил жизнь в психолечебнице, может обесцениться по сравнению с самой бедной невероятной». Тут вот не часть была сообщения прислана. И удивительным образом этот ученый в какой-то момент понимает, что он болен. И для меня это такая кардинальная, если угодно, переломный момент в фильме, это то, что меня интересует. Он в какие-то моменты понимает, что он болен, а в какие-то моменты он забывает о своей болезни и опять считает, что ему дали какое-то задание. И у него есть жена, которая его любит, которая в прямом смысле слова была, вот, ну, по фильму, по крайней мере, в жизни это было не так, они расстались, была верна ему всю жизнь, у них рождается ребенок, и она готова положить практически всю свою жизнь на то, чтобы вылечить этого человека, чтобы быть с ним. Но у них ребенок, и в какой-то момент это небезопасно, потому что ему снова кажется, что его преследуют, что ему дают задания. И некоторые видения, люди, которые на самом деле не существуют, о которых он видит только он, говорят: убей жену, убей ребенка. И это становится небезопасно. И там есть удивительный момент в этом фильме, когда он каким-то невероятным усилием воли останавливает себя. Он понимает, что есть болезнь, но как вот Архимед нашел вот этот рычаг, с помощью которого перевернуть весь мир, он находит способ убедить себя, что есть грань между иллюзией и реальностью. Дело в том, что когда появляется видение, там есть некий его сосед, по общежитию, по комнате, никакого соседа не было, который все время присутствует со своей то ли дочкой, то ли приемной дочкой, какой-то маленькой девочкой, племянницей, и они сопровождают его всю жизнь. На самом деле ни соседа, ни дочки не существует. Но Джон Нэш, которого видение преследует не одно десятилетие, в какой-то момент вдруг соображает, что маленькая девочка, как и 10 лет, так и 15 лет назад, остается такой же. Она не растет. И он из вот этой бездны, из пропасти, из такого вот оврага своего безумия хватается за некоторую вот такую, за вот кустарник какой-то рациональности и вдруг объясняет прежде всего самому себе, что она не растет, а значит, это иллюзия. И вот этот момент для меня совершенно принципиальный, потому что человек не может избавиться от своей болезни полностью, но может ее контролировать. И вторая часть фильма – это о том, как он выздоравливает. Он снова посещает сначала библиотеку Принстонского университета, потом ему дают возможность читать лекции, он сидит, разговаривает со студентами, он начинает действительно снова думать о математических формулах и доказывать теорему, которую никто не мог доказать. Он начинает делать совершенно невероятные ученые математические открытия, хотя он помнит, что ему стыдно там появляться, потому что у него были истерики, потому что он падал в обморок, потому что он кричал несуразные вещи, потому что он был болен. Но он медленно начинает выкарабкиваться. И иллюзии его продолжают преследовать, но он их контролирует. И он говорит удивительную фразу, которая, как мне кажется, имеет отношение не только и не столько к болезни, к болезненному состоянию. Это вообще вопрос, что есть болезненное состояние. Но к любому из нас. Он говорит о том, что иллюзии могут никогда не исчезнуть. Но только не надо их подкармливать. Нужно соблюдать умственную диету. И это удивительная совершенно фраза, потому что нас вообще окружают разные фантазии, фантомы, какие-то видения. И они иногда, как нам кажется, не имеют никакой болезненной под собой основы. Они нормальные. Но стоит их начать подкармливать, стоит обратить на них большее внимание, чем они того достойны, и человеческая жизнь может обрушиться. И в этом фильме есть прекрасный совершенно... Да, вот тут, конечно, советую посмотреть «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо. Совершенно верно, да, спасибо. Я думал об этом фильме. Там, конечно, ведь этот же фильм, он «Остров проклятых», это в некотором смысле, конечно, сделан на полях «Игр разума», потому что мания преследования и ужасы, которые посещают человека, это, конечно, послевоенные ужасы. Так же, как и в «Играх разума», так же, и точно так же в «Острове проклятых» говорится о том, что безумием заражена целая эпоха, не отдельный человек. И вот в результате главный герой получает Нобелевскую премию, причем он уже иронизирует, потому что к нему приходит человек из Нобелевского комитета, пытается с ним поговорить и говорит: «Сможете ли вы выступить с лекцией?» Ну, обычный ритуал. Он говорит: «Вы приехали посмотреть, не псих ли я, не начну ли я буянить во время выступления?» Он говорит: «Ну, что-то вроде того». Он уже может взять себя в руки, он получает Нобелевскую премию. И во время вручения Нобелевской премии он говорит слова своей жене, которая была верна, которая любила его, которая не бросила его, и которая, собственно говоря, и помогла ему контролировать свое безумие. То есть там была какая-то цель, почему нужно остаться нормальным, почему нельзя себя полностью распустить. И он читает лекцию. Он уже победил всех. Он уже совершил открытие. Это открытие принесло плоды. Общество оценило. Он может прочесть лекцию, и все равно он видит в зале своего несуществующего соседа, с несуществующей приемной дочерью и несуществующего агента ФБР, который контролирует их. И они выходят из зала. И он обнимает свою жену. И обнимает своего взрослого сына, который уже давным-давно тоже профессор Принстонского университета. И оборачивается. И он опять видит тех фантомов, которые не видит никто. Они существуют или не существуют. Но он прекратил с ними разговаривать. Когда он впервые боролся со своей болезнью, он подошел к этой девочке. Повторяю, нету никакой девочки. Он подошел к некоторому видению, погладил ее по головке и говорит, разговоров больше не будет. То есть человек каким-то образом заставил себя отвернуться от фантома, не подкармливать его. А, да, вот, значит, за остров проклятых спасибо. Леонид, да сколько людей в плену тяжелых галлюцинаций, особенно среди политиков. А, вы знаете, я, честно говоря, не понимаю, почему именно среди политиков. Я думаю, что это не только... Это не столько политическая проблема, а это проблема любого человека. Я повторяю, что и в «Игры разума», и в «Острове проклятых» там больна эпоха. Понимаете? Я думаю, что если политик находится только в плену иллюзий, он не сможет быть успешным политиком, потому что он должен чувствовать реальность, если, так сказать, говорить, так уж если говорить совсем серьезно. И для меня, вот тут прекрасно Андрей Стула посоветовал «Остров проклятых», а я всегда в связи с этим вспоминаю другой фильм. Это фильм, который тоже вы все смотрели, потому что он тоже очень известный, и он примерно в это же время был создан, тот «Игры разума» в 2001 году, а это в 1999 году знаменитый последний шедевр, как пишут во всех википедиях, значит, Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Эта супружеская пара больна. Он врач, она просто красивая женщина, у них ребенок, они находятся на балу, и дальше они начинают исповедоваться друг перед другом, у них есть фантазии, сексуальные фантазии. И удивительным образом эти фантазии как будто готовы реализоваться. Главный герой попадает в какой-то замок. Это, кстати, между прочим, экранизация, фильм с широко закрытыми глазами, это экранизация повести австрийского писателя, которая называется «Новелла снов», и там действие на самом деле происходит в 19 веке, в конце 19 века, а не во второй половине 20 века. Там Стэнли Кубрик очень сильно изменил, ну, так сказать, не суть, но антураж. И он попадает, главный герой, в некий замок, где наблюдает секту, которая предается какому-то изысканному разврату. Какие-то оргии устраивают, пытаются реализовать все желания, которые только возможно. Нам не до конца, нам до конца так и не становится понятно, это было на самом деле или нет. Но даже если это было, туда не надо ходить. Человек может себя распалить вот этим фантомом, вот этой иллюзией, но он не получит, он может получить удовлетворение, но сможет ли он вернуться обратно? И вот в некотором смысле герой, главный герой «Игр разума» научился жить с широко закрытыми глазами. Он сумел не смотреть на ту часть мира, на ту часть мироздания, которая непродуктивна, которая утягивает его в пропасть. И мне представляется, что самым потрясающим в фильме Стэнли Кубрика, это как раз название этого фильма, сам Стэнли Кубрик комментировал это примерно так, что большинство людей слабы и не могут жить широко открытыми глазами. И они должны жить широко закрытыми глазами. Я понимаю это название фильма и вообще сам, так сказать, вот этот идеологический месседж фильма совершенно иначе. Это вообще единственная формула жизни. Потому что человек, который живет с широко открытыми глазами, никогда не сможет совладать с теми иллюзиями, фантомами, видениями, с тем, ну уж, так сказать, если переходить немножко в другой искус, с теми искушениями, которому предлагает мир. И если у него не будет отбора материала, как говорят филологи, то он не сможет прожить свою жизнь продуктивно. Это очень важный момент. Иллюзии – это, безусловно, творческая вещь, это расширение сознания, но иногда сознание нужно им уметь сузить. Так, прочитала творчество Золя, как перестать рефлексировать. Леонид, я не очень понимаю, почему нужно перестать рефлексировать. Мы как раз здесь, по-моему, занимаемся рефлексией. Я бы еще посоветовал «Игра и сфера». Дмитрий Орел. Дмитрий, это, видимо, название фильма, скажу честно, не смотрел. Число Пи, как вам? Так, это я не понял. Мне кажется, что уже некоторые сообщения, которые присылают нам по пейджеру, они напоминают такую поэтику игр разума, и что мне предлагается расшифровать то, что на самом деле написано. Вот, но я-то борюсь со своими иллюзиями, поэтому не все готов расшифровывать. Эта тема, на самом деле, гораздо шире, чем просто разговор об иллюзии, потому что эта тема, конечно, говорит о сумасшествии, о роли, о границе нормального и ненормального, понимаете? И тут встает практически вся русская литература, от «Медного всадника» до «Горя от ума», от «Записок сумасшедшего» и многие другие вещи, но ко мне пришла в голову вчера совершенно случайно, я в начале программы сказал, бывают странные сближения, один рассказ Чехова, который совершенно удивительным, для меня непостижимым образом, ну, так сказать, обратная перспектива, повторяет сюжет «Игры разума», или, если, так сказать, быть корректным, то «Игры разума» написаны, как ни странно, на полях этого рассказа Чехова. Я совершенно не шучу, не пытаюсь никого шокировать. У Антона Павловича Чехова есть... это довольно известный рассказ, абсолютно трагический, большой, называется «Черный монах», про ученого, магистра, у которого была жена, и который всю жизнь видел одно видение, которое его преследовало, или наоборот, которое манило к себе. И во второй части программы я попытаюсь сравнить, и, может быть, там буду себе противоречить. Мы сегодня говорим о роли иллюзии на примере разных фильмов и потрясших меня художественных произведений. Это Леонид Клейн, «Каменный гость». Мы ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами. Доброе утро, это Леонид Клейн, «Каменный гость». Мы сегодня говорим о такой проблеме иллюзии на примере... Ну вот я начал с фильма «Игры разума», в котором есть очень многое, но в том числе и, может быть, самое главное, это иллюзия, которая преследовала главного героя, знаменитого математика Джона Нэша всю жизнь. И это фильм о том, как он сумел, если не побороть ее, не полностью ее... одолеть, но контролировать. Вот нам прислала Ольга из Сургута сообщение «Мои впечатления. Фильм не о связи гениальности с болезнью, а о возможности силы воли продолжать движение вопреки всему». Ну вот спасибо, Ольга. Мне тоже так кажется, что но правда хочется сказать «но» или «хотя». Мне тоже кажется, что это, конечно, фильм не о связи гениальности с болезнью, потому что это не портрет Гоголя. Я совершенно с вами согласен. Это о том, как человек... вот либо невероятным усилием каким-то образом нашел у себя островок рациональности или благодаря тому, что его любили, и благодаря тому, что любовь, настоящая глубокая любовь есть действительно спасение, сумел вот остаться на плаву в прямом и переносном смысле, конечно. Но я бы хотел так сказать, что в некотором смысле, повторяю, в некотором смысле Джону Нэшу было легче побороть вот эти страшные видения, потому что он был защищен, хочу сказать, не своей гениальностью, но своей увлеченностью. У него было дело в жизни. Он мог не отвлекаться. Помните, как у Пушкина? «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен своим воображением. Понимаете, вот Джон Нэш, он был, в какой-то момент мог забыть мир, в том числе иллюзии, которые его преследуют, и начать работать. Шостакович хотел писать музыку к «Черному монаху», да. У меня начинается болезнь мозга, резкие перемены настроения, иногда потеря цели, иногда, наоборот, маниакальное следование за ней, это нам пишут сообщения. Причем цель эта через время кажется просто бессмысленной, пустой. С этим трудно бороться, ведь сам не понимаешь, что что-то не так. Александр К. Челябинск. Да, спасибо, это довольно мужественное сообщение. Уважаемый ведущий, ваша моя любимая радиостанция, небольшое критическое замечание. Если программа не выходит в эфир, по какой... А, так, ну хорошо, это не так важно, это немножко не по теме. Так вот, понимаете, еще раз повторю, бывают странные сближения. У Чехова есть рассказ, который называется «Черный монах», о магистре Коврине, который, знаете, как у Чехова, настоящие серьезные трагедии, которые потом кончаются не просто плохо, не просто, да, которые кончаются с такими страшными совершенно вещами. Герой умирает, он фактически в полном одиночестве на полу гостиницы с женщиной, которая его не любит, а которую он не любит. А начинается рассказ так. Магистр Коврин много работал, расстроил себе нервы. Он едет к своим знакомым, у которых есть яблоневый сад, знакомые отец и дочь до маниакальности, хотя вроде бы совершенно нормальные люди, заботятся о своем саде, яблони, груши, бесконечные цветы, там Чехов очень так тонко, извительно иронизирует, сколько издевательств над природой здесь было. Вот. И главный герой женится на дочери хозяина сада. Брак этот нельзя назвать счастливым, потому что там вообще не... Там все время есть разговоры о счастье. Но счастья, конечно, как всегда, у Чехова нету. Но главное, что магистра Коврина посещает видение. Так же, как в «Играх разума», так же, как, скажу я вам, в «Гробовщике» у Пушкина, сон, видение, иллюзия появляется таким образом, что мы не знаем, это было или не было. Помните, как у Блока? Никогда не забуду, он был или не был этот вечер. Вот так же, и вот здесь вот, главному герою, ученому, человеку, который расстроил себе нервы, который читает там психологию, философию, и вообще является таким успешным членом общества, о чем все время напоминает его будущий тесть и жена, ему является видение черного монаха. Этот монах якобы явился людям в первые века христианства, и был некий мираж, и этот мираж повторяется, он не исчезает с помощью каких-то, так сказать, там вот оптических, не знаю, фокусов, приемов, каких-то вот механизмов, и он кому-то открывается. И главный герой стоит на краю оврага и видит, как по полю летит смерч. Потом этот смерч, вот буквально, как вот, чтобы пояснить тем, кто не читал, как вот Мэри Поппинс реализуется в черного монаха, в бледного, с добрым, но несколько лукавым взглядом, худого, седого, который несется над землей и потом останавливается и начинает разговаривать с главным героем. И эти видения не прекращаются. Но, в отличие от математика Джона Нэша, которого видения отвлекали, уводили в сторону, это счастливейшие минуты главного героя. Он начинает разговаривать с этим монахом. Монах ему говорит, что он является не ко всем, а только к избранным. И что жизнь обыкновенных людей, она пошла бессмысленно, она полна мещанства, какой-то глупости, бесконечных расстройств, взаимных уколов, и что есть какая-то другая жизнь. И после разговоров с этим черным монахом у главного героя появляется вдохновение жить. Он признается в любви девушке, на которой потом женится. Он готов обнять весь мир, готов еще больше работать. То есть это некоторая подпитка, но ни в коем случае не то, что уводит человека от цели. И может быть, как это не страшно признать, все-таки Чехов совершенно это безысходный писатель. возможно, этот черный монах, это видение, которое преследует героя, или которое ему дано как некоторая награда, является лучшим в его жизни. Чем это заканчивается? Он женится. Монах к нему периодически приходит. Они приехали в город, где он занимается наукой. Жена его спит. 5 часов утра он просыпается, садится в кресле, и к нему является черный монах, и они разговаривают. Разговаривают мирно. Там нету никакой экзальтации, там нету никакой истерики. Они разговаривают о том, что есть счастье. Но вдруг жена просыпается и с ужасом говорит: «С кем ты там разговариваешь?» Он говорит: «Как с кем? Вот, с черным монахом, вот он здесь». Она говорит: «Ну, Андрюша, здесь никого нету. Посмотри, ты болен». Он говорит: «Да, я болен. И что же?» И в тот момент, когда его возвращают к этой реальной жизни, в которой нет любви, в которой есть один сплошной невроз, в которой бесконечная погоня за деньгами, причем не очень большими, в котором бесконечная суета, забота о саде, это вот такой вот вишневый сад, но только такой в полный рост, когда люди готовы удушить друг друга там за урожай, в которой отец тиранит дочь, дочь находится в таком постоянном нервном срыве, без всякого диагноза, но ей ничего не снится, у нее нет видений, и она даже жалуется: «Мне ничего не снится, кроме яблок и груш». А ему снится, у него есть впечатление, и у него, ему открывается какой-то мир. Его начинают лечить. Ему запрещают работать, ему дают молоко, его отправляют в деревню. Потом в какой-то момент он получает кафедру, он может вернуться к этой, к своей обычной жизни. Но у него начинается болезнь, начинает идти кровь горлом, он отменяет лекцию один раз, второй раз, и он фактически превращается в... Ну, такого не то, что вот в овощи, не хочется говорить это слово, но он теряет то главное, что в нем было, тот некий огонь, который в нем горел, благодаря тому, что он не побоялся вступить в разговор с черным монахом. Вот если в играх разума необходима была умственная диета, не подкармливать эту иллюзию, то здесь, возможно, нужно было иметь смелость отойти в сторону от этого совершенно нормально-безумного мира, который живет абсолютно бессмысленно, скучно, угрюмо, мрачно и пошло, и найти некоторое утешение. Там важно, что герой, он не принимает наркотики, он не делает никому ничего плохого. Он просто разговаривает с иллюзией. И, кстати, каждый раз, когда появляется черный монах, он всегда описывается так, что он как будто бы на самом деле появляется. Спасибо за интересный эфир. Для меня главный фильм об иллюзиях — «Ванильное небо». Нельзя его не вспомнить. Вы знаете, я сейчас скажу ужасную вещь. Я не смотрел этот фильм, или смотрел, но не запомнил. Мне после сотрясения мозга по ночам мерещились змеи. Ну да, понимаете, важно, что ни в играх разума, ни в широко закрытыми глазами, ни в черном монахе нет никаких специальных симптомов к этой болезни, нет никаких внешних воздействий. Болезнь просто возникает, как будто бы она присутствует в мире. Это очень важный момент. Она возникает не потому, что вас там, не знаю, ударили или с вами что-то случилось. Она возникает потому, что болезненность вообще присутствует в мире. Надо сказать, что рассказ заканчивается совершенно трагические. Там диалог черного монаха. То есть он присутствует, то есть он и для читателей присутствует. «Отчего ты не поверил мне?» — спросил он сукаризный, глядя ласково на Коврина. «Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти два года не провел бы так печально и скудно». Коврин уже верил тому, что он избранник Божий и гений. Он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил: «Таня!» Таня — это жена, которого бросила. Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал «Таня!» Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк с парк сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу над балконом играли серенаду, и черный монах шептал ему, что он гений, и что он умирает только потому, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения. Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка. Так заканчивается рассказ «Черный монах». Герой, как это ни жутко, умирает счастливым. И Чехов дает нам две точки зрения. С одной стороны, ужасная смерть, когда то ли поздно, то ли бесполезно ждать врача, тотальное одиночество, потому что с ним спит за ширмой одна женщина, а зовет он другую, как будто бы очевидно, что жизнь прожита зря, и он не увидел что-то главное, но при этом он счастлив и в последние моменты разговаривает с черным монахом. Тут нам продолжают писать смски, но я их зачитаю, мы ненадолго прервемся. С вами Леонид Клейн, «Каменный гость». Оставайтесь с нами. Да, вот тут меня спрашивают: «Черный монах» — это фильм 1988 года, СССР, знак вопроса. Да, «Черный монах» — это рассказ Чехова конца 19 века. Спасибо за... Значит, Леонид, мне вспоминается Ричард Бах и его иллюзии, бегство от безопасности, а еще почему-то, как скучно мы живем, у нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие, хорошие глупости. Татьяна Ишмаева. Да, Татьяна, спасибо. Ну, Ричарда Баха я, скажу честно, за писателя вообще не считаю, вот, зато считаю его за прекрасно сделанную подделку. Так мы сегодня говорили о, на самом деле, о том, что есть иллюзия. Понятно, что за час невозможно не только закрыть, но и по-настоящему открыть тему, если говорить честно. Потому что вот к чему приводят игры разума и какое нам горе от ума или безумия, уж если вспоминать главное русское произведение, посвященное уму и безумию, или это есть счастье, вот, иметь некоторые иллюзии, быть непохожим на других. Но в фильме про американского математика Джона Нэша «Иллюзия» есть проклятие, в рассказе Антона Павловича Чехова «Черный монах», «Иллюзия» есть дар. В фильме Стэнли Кубрика «Иллюзия» есть искушение. И как я часто делаю в конце программы, я зачитаю стихотворение. Это предсмертное стихотворение Пушкина. И это разве не похоже на видение? Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так ноздри пыльные, уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя, бег пахучий. Это сильнейший текст, мощнейшее четверостишье. Понимаете, грех алчный гонится за мною по пятам. Голодный лев следит оленя, бег пахучий. Вот мы очень часто являемся теми оленями, за которыми следит голодный лев наших иллюзий и тех видений, которые не хочется говорить слово «преследуют», но сопутствуют нам всю нашу жизнь. Но чтобы не заканчивать на пафосе, я прочту последнее сообщение. А правда, что все гении ненормальны? Но я думаю, мы поговорим об этом в другой раз, именно вот с такой совершенно такой попсовой интонацией. А правда, что все гении ненормальные? Ну, а на этом мы сегодняшнюю программу заканчиваем. С вами был Леонид Клейн, каменный гость. Каменный гость с вами встретится через неделю. А учитель Леонид Клейн в рубрике «Доживем до понедельника» встретится с вами в ближайшую среду и почитает школьные фантомы 70-х и 80-х годов. До встречи!